Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня политолог Александр Кынев. Приветствую вас, Александр.
Да, доброе утро.
В России 9-11 сентября прошел единый день голосования. Выборы на разных уровнях состоялись в 81 регионе. Избрано 14 глав субъектов федерации. Но никаких сенсаций не произошло. И поскольку в политическом плане российские регионы крайне неоднородны, то можно ли выделить хоть какие-то общие черты для этой кампании? Ну, например, влияние специальной военной операции.
Ну, я бы начал с того, что количество регионов по годам очень сильно отличается. О чем идет речь? В России 85 субъектов, и выборы в них проходят разные годы. Значит, вот период, когда проходит полный круг выборов, называется электоральным циклом. Электоральные циклы отчитываются от федеральных выборов. То есть, соответственно, наш новый электоральный цикл начался в сентябре с выборов Государственной Думы. И на каждый год приходятся разные регионы. Регионы, напоминаю, есть разные. Есть регионы управляемые, абсолютно лояльные власти, так называемые электоральные султанаты, их иногда называют, там с обычно с очень высокой явкой и с высоким процентом за партию власти. Есть регионы протестные, ну, например, там Иркутская область, допустим, Новосибирская, там, или Свердловская. Есть там регионы, которые где-то в середине находятся. Вот сейчас идет второй год электорального цикла, и на этот год приходится наименьшее количество выборов. Соответственно, эти же регионы были 2017 год, 5 лет назад, эти же регионы 2012 год, и как раз вот все эти года были наиболее спокойными, потому что сам набор регионов, он, в общем, для власти очень удобный. И было всего 6 собраний, это самое маленькое количество за 5 лет, и из этих 6 регионов 4 абсолютно управляемых, это Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская, Северная Осетия. И только 2 региона можно считать протестными, это Удмуртия и Сахалинская область. Но выборы губернаторов я бы вообще особо при нынешней системе не рассматривал, поскольку в них, можно сказать, что, в общем, де-факто происходят референдумы, да, а не выборы. Ну и плюс, остальные выборы были муниципальными. 12 горсоветов. Из этих 12 горсоветов в этом году в самых сложных для себя регионах власть заведомо отменила партийные списки, чтобы не рисковать, и перевела систему на полностью мажоритарную. Скажем, так произошло в Омске, так произошло во Владивостоке и в Ярославле. Ну и отдельно московские муниципальные выборы. Ну почему отдельно? Потому что Москва – это субъект федерации, и московский муниципальный депутат – это даже не уровень столицы региона. На самом деле, по объему полномочий московских районных советов ниже там, даже там, любого муниципального образования, там, в любом ином регионе, у них практически нет никаких функций, кроме сугубо символических. Там, снижать брачный возраст гражданам там, при их обращении, согласовывать переименование каких-нибудь объектов, там, площадки для выгула собак там, и так далее. То есть, в общем, ну, по большому счету, главные функции у них символические, то есть сам статус депутата просто позволяет иногда где-то выступать, подписывать какие-то письма, и вес этого человека публично просто выше за счет того, что он депутат, и все. Значит, если смотреть, вот, если понимать вот эту вот особенность набора регионов, то нужно отдельно говорить обо всей остальной России, отдельно о Москве, потому что Москва, как я уже сказал, это как бы даже не столица субъекта, да, это внутригородские муниципальные образования. И самое главное, что система избирательная в Москве тоже совсем другая, чем в России. Здесь многомандатная округа, 4-5-мандатная, а в остальной России либо одномандатные, либо партийные списки. То есть даже разные избирательные системы. Вот что касается всей остальной России. В целом процент, полученный в регионах, очень похож на ситуацию 2017 года. Если сравнивать с сентябрем 2021 года, то мы видим усиление процента за партию власти, а там, где она была слабым, а регионы управляемые, вот типа Краснодара там, или Пензы, вот там как был процент, он сегодня примерно одинаковый. Да? То есть там ничего не меняется, там, видимо, старые установки, и там, в общем, ни туда, ни сюда там особых колебаний нет. Значит, что это означает? Это означает, что весь тот бонус, который получила оппозиция за последние годы, там, пенсионная реформа 2018 года и так далее, фактически был нивелирован, сведен под ноль, и произошел откат в 2017 год по основным цифрам, по основным показателям. Почему это произошло? Ну, понятно, почему. Компания в ходе спецоперации, в общем, носила символический характер. Во-первых, масса ограничений, начиная от того, что площадки, в основном, где можно было вести агитацию, это независимые СМИ, либо вообще были закрыты, либо там занимались самоцензурой. Публичные акции было проводить невозможно. Сами партии запуганные, тоже, в общем, боялись, чтобы то ни было, говорить всерьез, выдвигали слабых кандидатов, играли в поддавки. То есть компания была такая номинальная, а власть, она всегда мобилизована, и ее сторонники, в общем, независимо от качества компании, всегда голосуют просто потому, что мобилизуются не агитацией, а начальниками. Поэтому, скажем, если скажем, вот взять регионы, которые реально обратились, например, Сахалинская область, да, вот на Сахалине там, или в Удмуртии по сравнению с сентябрем прошлого года процент за Единую Россию там увеличился примерно на 14%. Если брать 2017 год, то почти такой же, как в 2017 году. А вот, что касается всех остальных, то главное перераспределение произошло между голосами за иные партии. И здесь очень сильно потеряла КПРФ. То есть, скажем, если в сентябре прошлого года она была второй с большим отрывом от всех остальных, раза в полтора, то в этот раз отрыва никакого не было. В ряде регионов она опустилась даже ниже второго места. Скажем, Дума Петропавловска-Камчатского, она проиграла ЛДПР. А в Кирове там на четвертом месте, например, да, уступив и ЛДПР, и Справедливой России. И новые люди в Кирове ее почти догнали. Значит, в городе Курске, это Красный пояс, впервые в истории города КПРФ опустилась на третье место. То есть на первом Единая Россия, на втором ЛДПР, только на третьем коммунисты. По тем городам, где еще в сентябре КПРФ победила по всей территории города, как Владивосток, например, там, или Омск, сейчас она почти все проиграла. То есть там отдельные маленькие округа, в общем, представительство партии в итоге минимальное. Почему это произошло? Это произошло, потому что КПРФ оказалась между двух огней. С одной стороны, вот активная поддержка спецоперации, и напоминаю, с чего она началась. Постановление в Госдуме было внесено именно фракцией КПРФ о признании ЛНР, ДНР, и потом уже, после этого пошел весь остальной процесс. Означало, как бы, вот мобилизацию тех, для кого это важно, да, мобилизацию реваншистов вокруг власти. Потому что когда страна проводит какие-то военные операции, конечно, ее сторонники подобного всегда объединяются вокруг власти, никогда не вокруг оппозиции. Не бывает двух центров кристаллизации в таких условиях. Так называемое единение вокруг флагов, флаг всегда один, он в одних руках, не бывает двух точек. И в результате получилось, что реализовав программу КПРФ, власть переманила на себя ту часть реваншистского электората КПРФ, которая была. То есть, грубо говоря, консервативное вот такое ядро, ностальгирующее по Советскому Союзу, в таких условиях, конечно, поддерживало власть. Зачем им в этой ситуации какие-то альтернативные, значит, там, сторонники того же самого? А те, кто голосовал за КПРФ как именно за оппозицию, поскольку КПРФ все эти годы привлекала много разных оппозиционеров, независимо от их личных взглядов, была большой коалиция, это был такой обоюдно выгодный союз. Оппозиционерам было выгодно идти от КПРФ, поскольку это льготы при регистрации, статус второй партии. КПРФ тоже было выгодно, поскольку с ними приходили их избиратели. Так вот, эти вот независимые кандидаты, которые шли от КПРФ все эти годы и не были никакими левыми, а были именно представляющими разные протестные течения, они оттолкнулись от КПРФ, потому что они поддерживали как раз СВО и не хотели ничего общего иметь вот с этой вот агрессивной военной риторикой. И получилось, что КПРФ потерял и тех, и других. И вот падение, скажем, если сравнивать вот с прошлым годом, я уже упомянул, что сказал, что в ряде городов оно упало там даже ниже других парламентских партий. Ну вот яркий пример, Сахалинская область, на выборах Госдумы было 28%, а сейчас 14%. Падение в два раза. То есть среднее падение по России где-то почти в два раза. По сравнению с тем, что было в сентябре. Куда ушли эти голоса? Они ушли другим партиям, которые были в бюллетене оппозиционном. Значит, то есть, соответственно, там где-то «Справедливая Россия», где-то «Новые люди», где-то ЛДПР, в зависимости от того, кто в регионе вел кампанию, вкладывал деньги там и так далее. Потому что на самом-то деле в агитации никакой темы пресс-операции не было. Шли локальные кандидаты, которые говорили о локальных проблемах, предлагали какие-то свои там улучшения. Ну, кроме тем более, это выборы низкой явки, соответственно, значит, там какой-нибудь бизнесмен хочет избираться, помогает там как-нибудь там детским домам или больницам там и так далее. И, ну, и, соответственно, так мобилизация происходит за счет подкормки, в кавычках, электората. Вот, поэтому каких-то глобальных подвижек не произошло, да, то есть сказать, что вот там оппозиция исчезла, нет, никуда она не исчезла. Произошел откат примерно на уровень 2017 года, явка очень низкая, значительная часть протестного электората вообще не голосовала. Среди тех, кто голосовал за оппозицию, упала КПРФ, и примерно на одном уровне в среднем по регионам находятся вот ЛДПР, там «Новые люди» и «Справедливая Россия». То есть средняя картина такая. «Единая Россия» где-то процентов там 40-45 в среднем, а потом КПРФ где-то 10-14, и дальше плотная группа из трех партий на уровне там 7-9% – это вот «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». То есть картина примерно такая. Это по всей России. Если брать Москву, то в Москве, поскольку списков партийных не было, то динамику по партиям оценить вообще нельзя, поскольку партий не было в бюллетенях. А вот главное в Москве это была низкая явка, то есть люди, которые пришли на участки живьем, их было всего 9%. То есть пришло около 700 тысяч избирателей, а в Москве 7 500 000. И где-то 1 700 000 проголосовало в кавычках электронно, то есть это было в основном голосование бюджетников через госуслуги под присмотром начальников там, в пятницу, в субботу. Собственно говоря, ради этого электронное голосование и вводилось, потому что, как показал 2019 год, например, подконтрольные категории, они приходили по приказу, но голосовали на зло. Чтобы лишить людей возможности голосовать на зло, и вот придумали ДЭКС с тем, чтобы была иллюзия, что вот рядом начальник, и он проконтролирует, как ты голосуешь. В итоге, как бы, возможности метаться у них было меньше, ну и, соответственно, значит, все это было мобилизовано вот таким образом. Плюс, конечно, какая-то часть аккаунта вообще фейковая. Понятно, что несомненно, есть какие-то зарегистрированные пользователи в госуслугах, которые либо не пользуются, дали пароли, либо это мертвые души. Соответственно, вот сочетание голосования бюджетников под контролем плюс какое-то количество электронного вброса, оно вот привело вот к тому, что вот эти 1 700 000 и все перевесили численно ту низкую явку, которая была живая, и в результате часть оппозиционеров все равно избралась, даже в таких тяжелых условиях, все равно прошли, но их стало намного меньше, чем было 5 лет назад. То есть это цена низкой явки. Просто за счет того, что люди не пошли голосовать, вот эти вот подконтрольные бюджетники перевесили. Я думаю, что если бы на участке пришло там не 700 тысяч живых избирателей, а там на 100 или на 200 тысяч больше, то количество прошедших оппозиционеров было бы намного больше, потому что есть округа там пятимандатные, где там оппозиция, ну, допустим, человек там на 6-м месте, а нужно было быть на 5-м или на 4-м там и так далее. То есть была бы хоть немного явка выше живых людей на участках, то еще вот оппозиционеров было бы больше. Собственно говоря, в этом и был смысл кампании. Сушка и живой явки, чтобы люди не ходили и все решали вбросы. Часть не ходила, потому что не знала, информации было очень мало о выборах. И, в общем, если честно, человек не читает политические новости, он бы о них ничего не знал. Вот. А часть была демотивирована, в том числе всевозможными паникерами, которые орали и вопили, ничего делать не надо, Россия умерла, все сдохнем там, и так далее, и так далее. Ну вот в результате часть людей просто не пошла, и вот цена.
Александр, ну вы практически ответили на все вопросы, которые я хотел бы вам задать. Остался буквально один. На ваш взгляд, те, кто считают, что прослеживается определенная тенденция, когда власть идет фактически на свертывание многопартийности в стране, они, с вашей точки зрения, правы или это не так?
Это чисто чистое паникерство. Вот, свернуть многопартийность все равно не получится. Да, идет тренд на мажоритарные выборы, просто потому что в мажоритарных округах один победитель, соответственно, можно терять процент, то есть надо быть первым, этого достаточно. Например, допустим, в Твери, которая недалеко от Москвы, были выборы в городскую думу. Вот так вот, «Единая Россия» выиграла все округа до одного, все. Там сейчас нет ни одного оппозиционера, хотя процент у них хороший. Просто потому, что отменили подписки, и система полностью мажоритарная. Вот. Но все равно другие партии существуют. То есть очевидно, что никуда люди не исчезнут своими взглядами. Россия очень большая, очень разнородная. Власть будет заниматься вот такими же манипуляциями, как она всегда. Она пытается там, менять избирательную систему, менять правила, там, проводить кампанию там, по сушке явки, чтобы люди не ходили голосовать, а свои придут там, и так далее. Но упразднить людей с этой точки зрения невозможно. Более того, я думаю, что объективно ситуация будет ухудшаться, потому что, естественно, ухудшение качества жизни будет вести к росту количества недовольных. Они что, исчезнут, что ли? Они что, будут все молчать? Нет. Чем больше будет недовольных людей, тем их голос будет громче. Поэтому, кстати, на мой взгляд, это как раз говорит о том, что стратегия, выбранная в Москве, чтобы заткнуть всем рот, никого никуда не пускать, она тупиковая. Отказываться от диалога с людьми в условиях, когда их количество будет расти, это глупость.
Ну и, наверное, ваши слова подтверждают результаты выборов в Псковской области, где на муниципальных выборах Яблоко неожиданно, наверное, это для меня была неожиданность, набрала 9, по-моему, процентов и провела кандидатов по всей области.
Да, и Псков такая особая территория. Вообще в регионах люди голосуют не за партии, надо это понимать. Люди голосуют за конкретных местных людей. То есть любая партия в России – это франшиза. Все имеет значение с точки зрения того, а кто является ее лицом. То на федеральных выборах в Псковской области Яблоко получает смешной процент, потому что там идет Явлинский, там другие люди, да, Рыбаков там и так далее. А на региональных Шлосберг и голосуют за Шлосберга и его кандидатов. Сам, кстати, Шлосберг не баллотировался, он лишен права баллотироваться там из-за уголовного дела, но его сторонники были и в Пскове, и 5 лет назад, и сейчас, не только в Пскове, там были выборы по районам, там Яблоко прошло даже в отдельные районные советы сельские, где вообще никаких голосов за демократов не бывает на федеральных выборах, а вот на местных выборах своих районных люди голосовали, Яблоко получало там те же 9-10 там, или больше процентов. Да, не только в Пскове, но и под одной по сельским районам.
Да, я и говорил про успехи Псковской области в целом. Команда Льва Шлосберга. Ну что ж, Александр, большое спасибо за ваши комментарии. Я напоминаю слушателям подкаста, что с нами сегодня на связи был политолог Александр Кынев, и мы обсуждали итоги единого дня голосования в России. Спасибо огромное, Александр.
Да, все хорошо.
Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.